Здравствуйте. Иногда подкасты рождаются вот таким вот образом. Это я вас предупреждаю, вы сейчас присутствуете при родах. На ваших глазах, точнее на ваших ушах, рождается подкаст. Схватки там, все как положено. Но иногда все это вот происходит таким вот образом. Вдруг в твоем воображении возникает такая картинка, в которой ты находишься вместе с каким-то человеком, иногда с несколькими, но чаще всего с одним человеком. И вот с этим человеком у тебя развивается разговор. Понятно, что говоришь-то в основном ты, а он в этом случае используется как такой виртуальный слушатель, молчаливый, кивающий, все понимающий. Но, знаете, бывает такой очень удобный вариант слушателя. Вот как вы, например, сейчас. Такой слушатель слушает, кивает, говорит «да», «угу», конечно, совсем соглашается и дает тебе возможность излить то, что у тебя накопилось. А бывает, что воображение рисует при этом довольно отчетливую картину происходящего с некоторыми подробностями, где этот разговор происходит, в каких обстоятельствах. А иногда бывает, что вот этот вот воображаемый разговор, как какая-то назойливая мысль, возвращается к тебе постоянно, несколько раз, и ты уже не хочешь разговаривать с этим человеком, а все равно эта картинка возвращается к тебе все время. Еще бывает вот такая вещь. Ты вдруг начинаешь замечать, что события, которые происходят в реальности, вдруг разворачиваются таким образом, как будто они вытекают из твоего воображаемого разговора вот с этим вот собеседником. Как будто твой монолог, по сути, который ты произнес в уме и предназначенный для какого-то определенного человека, он воздействует на реальность и направляет ее в определенную сторону. Иногда в ходе вот этого воображаемого разговора возникают какие-то любопытные мысли, идеи, и тогда думаешь, а может быть, было бы интересно дать другим людям послушать эти идеи. Вдруг они кому-нибудь пригодятся? И вот сегодня я хочу этим заняться, пригласить вас на такой воображаемый разговор, который состоялся, я не знаю, употребимо ли здесь это слово, состоялся, но который так или иначе крутится у меня в голове. И разговор этот с совершенно конкретным человеком, правда, я его никогда не видел, но слышал. И плюс к этому мое воображение почему-то поместило нас с ним, разговаривающих, точнее, меня разговаривающего, а его слушающего, в совершенно определенное место. Это двор иерусалимского ресторана. Он называется «Дом Анны Тихо». Симпатичное место. Посреди, прямо посредине города, такого довольно оживленного города и часто довольно жаркого города, есть оазис, двор, старые-старые деревья, и под этими деревьями и на террасе стоят столики. И вот мы с моим слушателем сидим за одним из этих столиков. На столике непременные атрибуты этого ресторана – охлажденная вода в бутылках из-под вина. Ну а заказали мы что-нибудь, скажем, кускус с овощами и лазанья. При этом, конечно же, нужно упомянуть официанта Толю. Он там работает уже несколько лет, тоже очень симпатичный парень. Ну вот, начнем. Сначала возникает довольно неловкое молчание, прерываемое какими-то обязательными фразами. Как дела, как здоровье? Ну, я надеюсь, что вот этот вот самый первый обязательный практически ледок очень быстро начинает покрываться трещинами, тем более в такую жару. Из-под него вдруг пробивается основная тема этого разговора, ради которого он, наверное, и затеян, и ради которого затеян этот подкаст. «Понимаешь, — говорю я, — вот есть такая вещь. Как ее точно определить? Сейчас попробую. Вот когда-то 22-23 и больше лет назад, когда жил в Красноярске, там было такое слово «лажа». Лажа. Не знаю, сохраняется ли оно до сих пор в русском языке. И что оно обозначало? В общем, для меня это как-то было созвучно слову «ложь». Но в несколько более широком варианте можно было, скажем, облажаться. Это значит что? Соврать? Но таким образом, когда вот эта твоя ложь становится совершенно явной и открытой многим людям. Или еще был такой вариант этого выражения «гнать лажу», по-моему, так. Я могу забывать, я уже 20, вот я вам говорю, с лишним лет не употреблял эти слова. «Боюсь облажаться». Не боюсь на самом деле. Сама тема этого подкаста, я надеюсь, не даст мне это сделать. Еще было такое понятие «ложовая ситуация». Это как бы ложь вот распространилась настолько, что она доминирует в какой-то ситуации. Ну, в общем-то, это, скажем так, вот что-то не то. Вот не то, определенно не то. И как-то в этом во всем так вот чувствую себя неуютно. Но почему-то при всем при этом нужно продолжать. Да, так вот бывает вот так, оглядываешься вокруг себя и видишь кругом какая-то сплошная лажа. А как она проявляется в реальности? Ну вот на людей смотришь, как они говорят, какие интонации, о чем они говорят. И видишь, что они играют. Вот это все совершенно неестественно. Почему-то вот этот конкретный человек, на которого ты сейчас смотришь, которого ты слушаешь, он говорит фразами, я не знаю, откуда он их взял. Может быть, из каких-то сериалов, кинофильмов. Он почему-то вычислил, что вот именно так нужно говорить, и вот именно эти интонации употреблять. Да и выглядит он при этом как персонаж из какого-то сериала. Это не он. Он там где-то глубоко внутри спрятался. А сверху на себя, на самого, он почему-то посчитал нужным одеть вот этот толстенный бронежилет и говорить голосом миноискателя. И особенно это почему-то заметно по молодым девушкам. Вот идешь по улице и видишь, вот это точно, это она где-то видела. И она решила вот так же одеться, так же покраситься и так же примерно выглядеть. Хотя, в общем-то, это совершенно не она. Она, наверное, просто вот так спряталась. Вот мои дети, бывают, часто играют в прятки. Вот и она играет в прятки. И, видимо, вот та, которая сидит там, в ней, внутри, она ждет, что кто-то ее все-таки будет искать. И, может быть, даже найдет. И скажет: «А, вот ты здесь, я тебя нашел. Здравствуй». А зачем людям это нужно? Ведь это забирает колоссальное количество силы и времени. Вот это вот одевание маски и тщательное подкрашивание. Ведь этим нужно заниматься каждый день, шлифовать ее, усовершенствовать. Зачем? Ведь можно потратить это время, эти силы на совершенствование себя, того, который сидит там, внутри этого всего. Зачем? Почему вот мы все этим заняты? Там же, тогда же, в Красноярске, было еще одно слово. Вообще, там было довольно много слов. Одно из них было «кроить». Вот он кроит. То есть он постоянно что-то выгадывает. что-то ищет для себя, вычисляет. Шум этой вычислительной машины, этого арифмометра, это слово из других времен. Так вот, этот шум слышен. Это шуршание пальцев по клавиатуре калькулятора. Он постоянно в поиске какой-то воображаемой выгоды. Ему даже не выгода интересна, а он увлечен самим этим поиском. Вот он с тобой разговаривает, а ты слышишь, видишь, чувствуешь, что на самом-то деле это все, что он говорит, имеет какое-то двойное, тройное, четверное, не знаю, какое дно, и массу всяких подтекстов и подсмыслов. И он говорит тебе одно, а думает пятнадцатое. Зачем это все нужно? Ты его спрашиваешь что-нибудь элементарное, что-нибудь совершенно типа «дважды два, сколько?» Он тебе говорит: «Это смотря в какой ситуации, отдать или получить?» И это же все совершенно бессмысленное занятие. Ну хорошо, но выиграет он на этом еще какие-то деньги. Но купит он на них, ну, еще одну какую-нибудь роскошную машину, допустим. И оденет он эту машину сверху, на себя. В дополнение вот к той маске, которой он уже прикрыл, вот то вот, что сидит у него внутри. Поверх этого наслоится еще и корпус вот этой самой замечательной машины. Так ведь тому вот настоящему, который сидит внутри него, ему ведь придется пробиваться наружу теперь еще и через вот этот вот каркас, а самое главное, через престижность этой самой машины. И вот из всей этой кройки и шитья, наверное, так можно сказать, нет кройки без шитья. А шитье в русле все тех же воспоминаний о красноярских выражениях 20 с лишним летней давности – шитье ассоциируется, как правило, с шитьем дела. То есть кроит человек для себя, а дело шьет кому-то другому. Вот этот вот виноват в том, а этот виноват в этом, а вот этот вообще такой, не такой, и так далее. Нет кройки без шитья. И вот из этих всех хитросплетений возникает такая вот какая-то непролазная лажа. И ты тоже вовлечен в эту лажу тем или иным образом. Но. Вот тут вот возникает вот то самое «но». Но если ты уже понял, что вокруг лажа, само по себе это обозначает, что ты уже хоть каким-то боком, хоть какой-то своей частью из этой лажи выкарабкался. Ты уже отчасти вне ее. Потому что до тех пор, пока человек полностью погружен в это во все, он не в состоянии заметить, что вокруг происходит. Но, скажем, рыба, пока она плавает в воде, она что, видит воду вокруг себя? Воду могут увидеть только рыбы, которые способны подняться над поверхностью воды. Я не знаю, летучие рыбы существуют такие, или киты, по крайней мере, так как их рисуют, вот такие они скользят по поверхности этой самой воды. Вот тогда, выпрыгнув из воды, такая рыба может сказать: «Ох, сколько воды тут у вас!» Вот так же и человек, который задумался над тем, а что же вокруг происходит, само по себе это является знаком того, что он отчасти вышел из происходящего, выпрыгнул из воды. И вот там, над поверхностью этой самой, вот того, что происходит, можно оглянуться по сторонам и, может быть, увидеть еще какую-нибудь голову, которая оттуда высунулась и широко открытыми глазами смотрит вокруг. Можно к такой голове подобраться и поговорить с ней. Вот как мы сейчас с тобой здесь разговариваем, в этом воображаемом ресторане, в кафе дома Анны Тихо. А вот там вот дальше, из этой лажи, из этой лужи, вдруг высунулась какая-то рука с книжкой. И, может быть, интересно подойти к этой руке, взять эту книжку, почитать ее. Наверняка там будет что-то любопытное. И вот так вот постепенно, постепенно, по крохам, по крупицам, по искоркам, собирая то, что выпало из этой лажи, ты постепенно начинаешь замечать, что лажа начинает отступать, ее становится все меньше и меньше. А потом еще через какое-то время вот этого самого коллекционирования моментов истины ты начинаешь понимать, что этой самой лажи ее просто нет. Сам факт ее существования – это и есть самая большая ложь и лажа. Это обман зрения, обман слуха, обман восприятия. Просто твои органы восприятия, твои локаторы были настроены и развернуты таким образом, что ты почему-то воспринимал в основном вот это до какого-то момента. Но сейчас ты из этого всего выкарабкиваешься. Один из, наверное, основных все-таки способов закончить эти курсы кройки и шитья, выписаться из этого дурдома, это понять, что все, что ты получаешь от Бога. Ни от начальника, ни от друга, ни от какого-то очередного правителя, от Бога, потому что Он источник всего. А кто тебе дал этого начальника, этого друга, этого правителя? Да тоже Бог. Для того, чтобы провести через них, как через земных посредников, вот то, что они тебе якобы дают. На самом деле они просто проводники, и спасибо им за это. А источник всего этого, сама дающая рука, это Он, Бог. А потом появляется учитель и начинает говорить тебе вещи, которые ты давным-давно знаешь. Просто ты о них забыл. А он напоминает. И это совершенно неожиданно слышать эти вещи и слышать нормальный человеческий голос, не обремененным поисками выгоды. И это так непривычно. И ты постоянно ловишь себя на мысли, что, наверное же, он что-то от меня ждет, что-то он от меня хочет. Но вот сейчас он скажет то, что хочет сказать, и в конце концов денег попросит, по крайней мере, закурить. А он просто говорит самые простые и самые настоящие вещи. И ничего не просит взамен. Есть такое выражение, не помню точно, по-моему, в Талмуде все-таки, что больше, чем теленок хочет пить молоко, корова хочет доиться. То есть на самом-то деле человек больше хочет дать, чем получить. Но это настолько неожиданно, что приходится заново к этому привыкать. Вот и с моим учителем как-то мы разговаривали, и я ему сказал что-то примерно в этом духе. Он говорит, да, когда человек приходит на урок, то у него занимает довольно много времени понять, что здесь, на иврите это звучит «шекан ло овдим алав», что над ним не, его не обманывают. Да просто потому, что обманывать невыгодно. Если уж мы говорим о выгоде, то врать невыгодно. Врать имеется в виду словами или жестикуляцией, или голосом, или внешним видом, чем угодно. Вот это самый большой урок, который можно получить на курсах кройки и шитья. Врать невыгодно. Кроить нечего. Все, что тебе действительно нужно, уже скроено и сшито, и одето на тебя, причем скроено и сшито самым главным портным – Богом. И больше тебе ничего не нужно. Тебе нужно только подогнать детали. И когда человек начинает это понимать, то становится очевидно, что нет никакого смысла лгать и поднимать рейтинг и опускать кого-то другого, и что уже можно выбраться из этой вот коробочки, из-под этой маски, которую человек сам себе склеил, нарисовал по образу и подобию каких-то своих нездоровых ассоциаций, размышлений. И стать, наконец, человеком, тем существом, который создан по образу и подобию Всевышнего, им же Всевышним и создан. Кстати, им же созданы и телесериалы, несмотря на все те титры, которые идут в начале и в конце фильма. А для чего ему нужны телесериалы? Да исключительно для того, чтобы у человека всегда была возможность выбора. Вот это и была тема нашей воображаемой беседы с реальным собеседником во дворе иерусалимского ресторана дома Анны Тихо под шелест старых-старых деревьев. Вот здесь я с вами попрощаюсь. И в заключение, как вы понимаете, я не могу пожелать вам успеха во всех ваших начинаниях. Я желаю вам успеха в одном, самом важном деле, для которого человек и приходит в этот мир. Понять, что здесь на самом деле происходит. До свидания.